Будь в курсе.
Эфир на радио «Спутник» продолжается. Меня зовут Елена Яковлева. На сегодня у нас образовательная тема. И, если честно, тут всегда работа «Непочатый край». То есть это та сфера, тот сектор, который затрагивает практически каждого. Будь вы, значит, родитель, будь вы бабушка, дедушка. Ну, в конце концов, и студенты, школьники у нас сейчас очень такие взрослые, очень все знают, может быть, даже иной раз лучше, чем взрослые. И, конечно, много тем для обсуждения есть в этой сфере, тем более, что новый министр образования обозначил очень много реформ, которые готовится совершить в этом секторе. Но мы будем говорить об одном, начнем, по крайней мере, об одной идее, инициативе, которая была совершенно недавно обозначена министерством образования. И в гостях у нас для беседы как раз представитель министерства образования, главный специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Абдалдаева Гульшан. Гульшан, я вас приветствую в нашей студии.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем как раз с вот этой мысли, когда мы прочитали первый раз о том, что Министерство образования планирует ввести какой-то определенный штраф и наказание в отношении тех должностных лиц, руководителей школьных и дошкольных учреждений, как я понимаю. Сейчас вы нам это объясните, да, расскажете более точно, касается ли это детских садов, кого это касается вообще, на кого направлен этот, значит, вот этот документ, для того, чтобы сократить поборы в школах. Ну, это уже такое устоявшееся выражение, я бы сказала. Хотя тут тоже очень много спорных моментов, мы уже немало обсуждали это с экспертами. Давайте начнем вот с документа. Что он предполагает? И почему было решено вот прям в виде, это поправка в закон или это отдельный закон, что это?
Это изменение, внесение изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики, закон об образовании, кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях.
Угу.
Ну, в первую очередь, какие мы поправки, мы в 3 статьи поправки вносим. Это нарушение права на образование, предусмотренное законодательством Кыргызской Республики об образовании и прав и свобод обучающихся в образовательных организациях. То есть нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившееся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования. Ну и также нарушение или ограничение, предусмотренное законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций, либо в установленном порядке реализации указанных прав и свобод, влекут вложение штрафа и на физических лиц должностных в размере от 150 расчетных показателей и на юридических лиц это 300 расчетных показателей.
Это у нас в суммах получается 30?
Это в суммах от 20 до 30 тысяч или от 15, по-моему, до 30 тысяч суммов, да?
Mm-hmm. Ну, расчетный показатель у нас еще пока 100 сумм, насколько мы помним.
И статья 109.2 – это необоснованный отказ приема организации дошкольного и школьного образования. То есть необоснованный отказ приема дошкольного образовательных организаций, то есть после его прихода в системе электронной очереди дошкольных образовательных организаций и дошкольных и школьных образовательных влекут вложение штрафа на физических лиц от 175 расчетных показателей на должностных лиц и 20 расчетных показателей на юридических. И необоснованный отказ приема ребенка, достигшего 6-7 лет в общеобразовательную организацию, после его прихода на зачисление в первый класс в системе электронной записи в школу. То есть влекут наложение штрафа на физических лиц в размере 150 расчетных показателей на должностных лиц и 20 расчетных показателей. Mm-hmm. И, конечно, статья 109.3 – это незаконный сбор денежных средств в общеобразовательных организациях. Что она у нас подразумевает? Это незаконное взимание денежных средств со стороны руководителей, педагогов образовательных организаций, в том числе общественных фондов и некоммерческих организаций, или оказание ими морально-психологического давления на обучающихся их родителей.
Угу.
Влекут наложение штрафа физических должностных лиц в размере 20 расчетных показателей.
Mm-hmm.
Ну, то есть вот такого вида у нас
вот
появится.
Такие три пункта, да, как я понимаю. Смотрите, начнем с первого. Первый заключается вот в том, что какой-то, если человек отдал своего ребенка через электронную запись, то есть мы пришли в эту систему, открыли, все зарегистрировались, будь то в первый класс, будь то в детский сад, встали на очередь, и система нас как бы забрала, да, ребенка, приняла в первый класс. И если мы приходим, а директор говорит, мест нет,
Нет, бывает, ну, даже не то, что место, они просто требуют вступительные взносы. Вступительный взнос у нас нигде в законодательстве не прописано. То есть прием ребенка. Если ребенок прошел электронную очередь дошкольной образовательной организации, если очередь подошла, дошкольная заведующая детского сада, она без ограничений этого ребенка принимает детский сад. Если ребенок прошел систему школьного образования, то есть электронную запись, да, то есть он уже все прошел, никаких вступительных взносов здесь речи нет. Ребенок должен посадить, ребенок должен уже сидеть в первом классе. Все.
Туда, то в ту школу, в которую система его отнесла.
Да, это доступ к образованию, в первую очередь. Почему мы эту статью мы применяем? Потому что до электронной системы у нас в последнее время, особенно это было в городе Бишкек, вопросы стояли вступительные взносы. То есть она нерегулируемая была. То есть это начиная от 1000 сумов и выше, да? И выше, я уже не буду говорить, да, до 20 или бывали даже и до 30, до 50 тысяч. Были такие системы. Почему мы внедрили эту электронную систему? Чтобы в первую очередь те дети, которые попадают по электронной системе полностью, хотят они этого, не хотят, доступ к образованию, она должна быть бесплатной. Все, эти дети садятся. А те дети, например, не через электронную систему, это те дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Например, элементарно у ребенка не было документов, да? То есть это рассматривается совместно органами местного самоуправления и районным отделом образования. Уже они через свою электронную систему этих детей проводят и сажают в общеобразовательную организацию по микроучастку. Дети, которые, например, в дошкольном образовательном организации, очередь подошла, они обязательной форме этих детей должны сажать по незаконным сборам денежных средств. То есть бывает, например, по незаконным директорам удобно говорить, это не мы, это не родители, это общественные фонды или некоммерческие организации. То есть они перекидывают свои функциональные обязанности уже другим юридическим или родителям, что это ни в коем случае не директор школы, не учитель, да, как бы себя оберегая. В то же время здесь уже нарушаются права ребенка. Ребенка, например, выгоняют со школы, отчисляют со школы. На каком основании? Ребенок уже он сидит в этой школе, он обязан в этой школе сидеть. И ни в коем случае ребенка не надо выгонять. У нас есть постановление правительства, инструкции, где по выявлению детей, не обучающихся, не посещающихся школы. Да? Ребенок больше 3 дней, если он не приходит в школу, здесь уже должен бить колокола классный руководитель, педагоги. То есть выяснять, на каком основании ребенок не пришел в школу. Есть только 2. Либо ребенок болеет, по медицинским заключениям у ребенка есть справка, да, он лечится. Либо ребенок попадает в трудножизненную ситуацию, то есть по разным причинам. То есть у них что-то происходит в семье, либо доступ уже какие-то ограниченные и так далее, либо этого ребенка выгоняют. То есть это тоже одна сторона, когда ребенок, если мы выталкиваем из общеобразовательной организации, то ребенок в любом случае, хотим мы не этого или не хотим, он попадет в трудножизненную ситуацию. Потому что это как бы национальная безопасность. У каждого ребенка должен быть доступ к образованию, никаких ограничений. И один из видов вот этих незаконных денежных сборов, когда вытесняют ребенка из системы школьного образования, бывают даже те моменты, когда родители не могут просто, например, как бы защитить этого ребенка. Бывает, и они просто перестают учиться в школе. И потом про этого ребенка забывают. Этого не должно быть. И поэтому вот эти все сборы денег, они не должны касаться, любые сборы, законные или незаконные сборы, они не должны касаться этого ребенка. Ребенок должен учиться. Мы не имеем права вытеснять этого ребенка с общеобразовательной организации. По каким финансовым вопросам? По финансовым вопросам здесь это уже задача администрации школы, директора школы и государства. То есть директор, он может по разным видам привлечь эти инвестиции, да, то есть он может привлечь бывших выпускников, меценатов, бизнесменов. У нас очень много, и депутаты помогают, и местные депутаты, и на местном уровне. Также и другие государственные органы, государственные, негосударственные, международные организации. То есть бывает моментом, когда, например, у нас очень много примеров, просто элементарно возьмем в Баткенской области одна из школ, гимназии, которая не собирает ни одной копейки с родителя, но он пишет, умудряется привлечь проекты международные, пишет разные проекты, инвестиции, да, и в то же время школа очень как, это как бы обеспеченная, и в то же время очень много привлекает учеников. В тех школах, которые очень-очень много количества детей, это считается, это успешная школа, где считается, что родители, например, считают, что эта школа дает очень качественное образование. И в первую очередь задача образовательной организации, она должна стоять на первом месте, это качество образования. Качество образования, доступ к образованию.
Угу.
Каждый ребенок должен получить образование, выполнять конституцию и законодательное. Поэтому, когда мы этот проект уже разрабатывали, у нас совместно параллельно шел обучение директоров школы. Как привлекать, инвестировать в образовательные организации, привлекать меценатов, бизнесменов и так далее. То есть писать разные проекты в международной организации, тем более их в Кыргызстане их очень много. И то есть не смотреть, и в первую очередь ставить качество образования. То есть ребенка ставить надо выше. Если по нашим анализам, это было где-то в 2016 году, у нас с Баткенской области в медакадемию поступило 35 абитуриентов, то есть по системе ОРТ. Когда мы выявили, а в какой школе идет речь, то есть в Баткенской области, какие школы, там всего было 2-3. И это был учитель химии, да, преподаватель химии, который только одним мелом обучал учащихся, то есть был это доступ к образованию. Настолько были... этого учителя, он был уже пенсионный, ему было 73, но настолько его население, его настолько его уважало, что он взял уже наставничество над учителями, над учениками, индивидуальное обучение учащихся. То есть это называется, что сам статус учителя, она повышена.
То есть здесь сам подход педагога, работа на свою собственную репутацию и, ну, соответственно, компетентность.
Да. Когда мы вывешивали этот на обсуждение проект закона, были разные как бы обсуждения поступают, да, вот.
Конечно, мнения, конечно, различаются.
Мнения различаются, и были даже моменты, говорят, почему у нас учителей, говорят, хотят заштрафовать. Здесь касается не только учителей, здесь касается администрации школы, педагога и юридических и физических лиц, которые будут препятствовать к доступу к образованию детей. Либо, например, никто не имеет права выгонять с урока ребенка, выставлять за то, что он не принес какие-то деньги. Да? То есть где деньги, там везде скандал. И надо еще дать... То есть есть у нас, например, очень много поступает жалобы Министерства образования от родительской общественности, в основном по сборам денег.
Смотрите, есть такая ситуация. Конечно, мы эту тему уже с кем только не обсуждали, и как мы ее только не освещали. Многие годы она повторяется, и, конечно, это была, будем откровенно говорить, такая юридическая лазейка, когда стали собираться организовываться другие ОСО, то есть они не имеют отношения к школе. Это не школа открывает, это, например, там избираются на общем родительском собрании несколько человек, которые... Такие активисты, да, скажем так, они формируют родкомитет от всей школы. Они на свое имя или на там, их учредителей, да, человек 5, условно, да, называют свой фонд каким-то образом. И это ОСО, оно, получается, работает как бы напрямую с родителями школы. Пусть это и происходит там в актовом зале, в школы, да. Ну, если смотреть на документы, никак не фигурирует ни директор, ни кто-то из преподавателей. То есть эти должностные лица, эти люди, которые работают непосредственно в государственном учреждении, не имеют отношения к этому юридическому лицу, которое, в общем-то, осуществляет вот это вот, вот эти отношения, финансовые отношения с другими родителями. И здесь такой момент, да, конечно, он, мы 10 раз уже говорили, что никто не обязывает сдавать. Да? То есть это добровольные фонды. Но понятно, что...
Добровольно принудительные.
Да, как бы да, такие все время напоминания. Ребята, не забудьте, скажите родителям, что надо там передать денежку, что надо оплатить там, за то, за все. Но многие учителя, на самом деле, боязненно относятся к этим вопросам и говорят, что я как бы и не знаю, вот кто заплатил, вот выдается там какой-то, не знаю, код, в каком-то банке есть счет, и просто родителям в общую группу там скидывается условно вот этот код, и говорят, там вот сюда надо пополнять. И то есть учитель даже не имеет доступа, она знать не знает, сколько ее класс оплачивает в этот фонд. И то есть по словам учителей, то есть она говорит, я как бы, мое от меня требовалось только сказать вот этот код. Я понятия не имею, сколько туда они собрали, платят ли все, сколько, или не платят все, или там 5 человек из 30, какая сумма накопилась и так далее. Это первый момент. Второй момент, когда мы говорили с директорами, они отмечают, что больше 30% по статистике не оплачивают. То есть это те, кто реально готовы оплачивать эти деньги. Остальные говорят, не буду, и не платят. То есть заставить, ну, фактически, как бы там под дулом пистолета это не происходит. Другой вопрос, как вы говорите, оказывается, там какое-то давление на детей. Где-то оно, наверное, оказывается, раз есть такие сведения у министерства, где-то не оказывается. Тут палка даже, не знаю, не о двух концах, а о пяти концах. Ситуация такова, потому что финансирование, естественно, каждой государственной школы, ну, что греха таить, не самое, может быть, высокое. Да? Мы все хотим, чтобы у нас были интерактивные доски, мы хотим новую мебель, мы хотим там принтер, мы все это хотим. Понятное дело, что лично на своем примере, как бы будучи в журналистике много лет и посмотрев многие разные школы, которые имеют статус там гимназии, а кто-то средней школы, в селе в том числе, пусть даже выйдем вот сюда, да, за пределы города. Прекрасные новые здания, но классы очень бедненько укомплектованы. Если сравнить, например, там, с какими-нибудь статусными столичными школами, когда ты заходишь, а там есть все. Ну, все, да, то есть все, что нужно для работы педагогу и детям, там предусмотрено. И понятно, что это купило не государство. Понятно, что это купили родители. Ну, вот все вот эти моменты. Я согласна, есть очень талантливые педагоги, которые мело могут, как вы говорите, объяснить те вещи, которые, ну, нужны, например, ученику. Понятно, что это учителя талантливые от Бога, которые одним словом могут донести информацию. Ну, мы живем в современном мире, который предлагает нам разные вещи, да, и технологические в том числе. Ну, зачем? И когда родители начинают обсуждать этот вопрос, они говорят, что, ну, если вы хотите, чтобы была парта и был мел, и вас устраивает такой процесс обучения, окей, давайте мы ничего не будем собирать. Если вас не устраивает, то давайте подумаем, что нам для этого процесса нужно. Что, как бы нам так сделать, чтобы в нашем кабинете было все так вот так вот. Вот я думаю, что вот эти вещи вы и слышали в рамках обсуждения вот этого законопроекта.
Да. Мы, конечно, делали и анализы. Вот у нас последнее время в Сузакском районе, помню, еще один директор, и районный отдел образования, они пытались вот эти компьютерные, когда компьютеры выдавали, да, вот эти доски электронные, да, доску выдавали, они озвучили вообще другое имя другого чиновника. А в действительности это была инвестиция, предоставленная Министерству образования, которая перетянут через международные организации Всемирного банка, где у нас 1200 школ обеспечиваются не только компьютерами, но и электронными досками, электронными библиотеками. Бывает зачастую некоторые директора школы, выдавая за то, что вот, например, начинает собирать деньги с родителей и выставлять вот эти предоставленные, например, те же компьютеры, те же электронные доски, выдавать, что это купленные за счет родительских средств. Вопрос стоит, говорю, а куда эти деньги делись, да? Вот. То есть контроля нету. Это один из случаев. Человек, который работает с международными организациями, я уже про Баткена я вам примерно сказала.
Да,
в Сузакском этот пример я вам уже привела. Вопрос, когда стоял, есть Балыкчи, в городе Балыкчи есть школа имени Толстого, где бывший выпускник, который живет в Лондоне, он уже гражданин Лондона, да, ну, по национальности он немец, и он инвестирует, он полностью инвестирует образовательную организацию, То есть только за счет этого выпускника. Школа инвестирована за счет только одного выпускника.
Угу.
Ну, конечно, есть и работа родителей, работа директора школы, да, то есть угу. по привлечению. Но в этой же школе никто не забирает ни копейки.
Угу.
Соседние школы, которые в этом городе находятся, на примере этого выпускника подключаются другие выпускники школы, где они очень огромные инвестиции тоже привозят в свои школы. Вопрос стоит, есть у нас закон о некоммерческой организации и закон о попечительском совете. В законе о некоммерческом организации, как бы она у нас добровольная, да, то есть там несут общественные фонды и объединения. Есть закон о попечительском совете, где разработано положение и именно про привлечение финансированных средств. И за это финансирование в законе, в положении постановления Кабинета министров написано, что за привлечение инвестиций, за вот эти финансовые несут ответственность директор школы, потому что там надо ставить на баланс. Да?
Угу, угу.
Будут нести ответственность директор школы и бухгалтер. По этому положению никто не хочет. Директору школы удобно перекинуть все свои проблемы некоммерческой организации. То есть те некоммерческие организации для государственных органов, они закрыты. И там они вытворяют, то есть дети у нас разные, да, там мы не должны детей делить на богатых и на бедных. Самый легкий это, то есть самый легкий источник это собрать у родителей деньги.
Угу.
Все. А работать они не хотят. Само привлечение инвестирования образовательной организации, вот эти менеджментские качества директора школы, которые она во главе ставит, качество образования, это уже другой вопрос. Это полностью работа полностью директора школы. А если, конечно, мы будем сидеть и смотреть на карманы родителей и не развиваться, это уже другая сторона истории. Поэтому в первую очередь, чтобы для поднятия статуса учителя, учитель не должен вмешиваться, он не имеет права выгонять ребенка с урока. Учитель контролирует, почему этот ребенок не ходит в школу. Учитель дает качественное образование. Это уже о чем идет речь? О статусе учителя.
Угу.
Тот учитель, который, например, оскорбляет, выгоняет с урока, да, ученик уже не хочет в школу, то есть он уже выпал за систему, то есть выпал из системы образования, то есть это тоже опасение национальной безопасности. Мы уже к этого ребенка направляем систему в трудной жизненной, мы уже его определяем в трудную жизненную категорию ребенка. Поэтому, в первую очередь, закон гласит о том, что здесь идет не только защита, не только прав детей, но и права и учителей. То есть директор школы не должен заставлять, администрация школы не должен заставлять педагогов, чтобы те собирали деньги. Педагог должен повышать свою квалификацию. Педагог должен заботиться о своем образовании. Администрация школы тоже должен не перегибать палки. Они должны работать уже совместно органами местного самоуправления по привлечению инвестирования, по менеджментскому качеству. И здесь заботиться именно о системе образования, а не просто сидеть и считать родителей, кто сколько принесет. И
да,
в этом случае, конечно, привлечение инвестиций, контролирование, ставить их на баланс согласно закону о попечительском совете, потому что у нас бывает, когда директора увольняешь, он половину компьютеров себе домой забирает. Это тоже неправильно. Каждая привлеченная инвестиция, то есть те деньги, привлеченные из вне бюджетных средств, становятся государственными. То есть
они остаются в этой школе.
И все, она остается
в школе, не директора.
Вот.
Об этом я согласна.
И поэтому директор должен думать, что это государственный, что он работник, государственный работник, а не это
не частная лавочка.
Не частная лавочка директора школы. Поэтому каждый закон должен быть прописан для каждого. Если мы, например, защищая права учителей в нарушении прав ребенка, мы говорим, если 45 часов, то есть уроки, на уроках никто не должен, то есть ни родители, ни ученики, они не должны нарушать уроки педагога. То есть мы защищаем права учителя. В этом случае закон уже прописан, да, о правонарушениях, проступках. При нарушении урока мы наказываем родителя, ученика, да, что он неправильно воспитывает. А в этом случае мы же тоже должны, говорю, здесь же тоже идет нарушение права ребенка, и мы должны правильно дать качество образования. То есть совместная работа, здесь учитель должен, администрация школы в первую очередь должен заниматься, именно думать, как преподнести качественное образование и доступ к ребенку, чтобы ребенок, каждый ребенок обучался в общеобразовательной организации.
Да, мы, конечно, с этим согласны. Это самое большое нарекание со стороны родителей. Зачастую даже оно не связано с качеством образования. То есть родители не выражают недовольство тем, что, может быть, там это плохо преподается, или то плохо преподается. А тут вопрос вот часто возникает то на то, то на сё, там как бы нескончаемые вот эти потребности. Ну, тогда такой вопрос. Мы хотим пресечь вот этот процесс, бесконечное вот это вытягивание, да, как вы говорите, из кармана родителя. Тогда какова на сегодняшний день финансирование каждой школы? И отличается ли оно, например, там гимназия от какой-то средней школы? Или по какому принципу оно отличается?
От количества учащихся у нас есть специально не только мы, Министерство образования, то есть госбюджет выделяется не только заработные платы учителям, но и есть, выделяется и на прочие расходы. Это на мел, тряпки, санитар, вот это мыломоющие, на все вот это выделяется из государственного бюджета.
И ремонт тоже.
Да, и ремонт тоже. Ремонт классов, школу, вот это полностью она выделяется из государственного бюджета. И капитальный ремонт, на капитальный ремонт тоже она выделяется. Поэтому вопрос сейчас, здесь совместная работа проводится с Министерством финансов, то есть об увеличении этих прочих расходов, если мы... И со следующего учебного года, то есть если этот закон, оно утвердится, то есть на прочее оно будет выделяться больше, нежели чем оно выделялось.
Ну да, потому что вот сейчас мы услышим, да, вот армию вот руководителей, которые скажут, что ну нам этих денег фактически не хватает покрывать наши как бы расходы.
Зачастую иногда учителя или директора школы из простых, бывает, что они открыто говорят, государство не выделяется, элементарно у нас нету на мел, на тряпок и так далее. Это неправильно, на мел и тряпки они навсегда выделялись и выделяются. То есть пользуются правовой безграмотностью родителей, бывают они. И какие-то придумывают вступительные взносы. Вопросы вступительных взносов нигде в законах, нигде не прописано. Поэтому мы это внесение в законодательные акты мы вносим, чтобы именно вот те дети, которые прошли электронную очередь дошкольного образования, они обязательно принимались. И те дети, которые прошли через систему электронной записи в школах, чтобы и без вступительных взносов этих детей принимала школа.
Угу. Ну, мы сегодня поняли уже, как работает. Кстати, мы ожидаем, что очередной, да, это будет опыт проведения электронной записи. Вот уже на днях, да, состоится старт, я так понимаю,
да,
набор в первый класс.
10 апреля, да?
Да, и вот принцип таков, что те, кто обучаются по месту жительства, они имеют право точно так же в первую очередь, да, подаваться вот в эту самую школу. Ну, принцип как бы логичный такой. А все остальные могут идти вторым заходом, там как бы вторым этапом, и если есть возможность, желание, тоже, да, туда попасть, в эту школу, если там еще остаются места, безусловно. Как она сработает в этом году? Не будет ли каких-то сбоев? Не будет ли опять каких-то скандалов? Мы уже посмотрим после, потому что в прошлом году были тоже определенные недовольства со стороны родителей, откровенно говоря.
Нет, ну сбои были. Мы эту электронную систему внедрили, а проблема выявилась, другие проблемы. То есть некоторые улицы были через государственный регистр, они еще не были включены, мы эту работу проводили, да, и те новые дома, которые они считаются, этих домов нету, то есть на карте эти вопросы, то есть это решаемые как бы органами местного самоуправления. И, конечно, те дома уже были в то же время. Почему мы охват этих детей делаем? Нам нужна эта электронная запись. Например, первый класс у нас сколько детей поступает, да? И сколько детей у нас по республике девятые классы заканчиваются. Если их уменьшается, то мы должны вопрос выявления, то есть почему они уменьшаются. Например, те школы раньше без электронной записи, например, те школы, некоторые школы добавляли туда и мертвые души, чтобы как бы финансирование прошло. И здесь исключить вот эти все коррупционные схемы мы должны в первую очередь определить, чтобы каждая школа, вот начиная в первом классе, если они столько поступили, они обязательно должны закончить девятый класс. Там бывает плюс-минус, там Ну да, может, 10-20.
Кто-то выбывает, да? Прибывает.
Ну, не масса, да. 9 классы. Потом после 9 класса у нас уже есть своя электронная система, сколько 9 классы поступили, то есть закончили. Потом поступают среднеспециальные, начально-профессиональные, да? И потом заканчивается, сколько они 11 классы. И в первую очередь мы должны еще думать, сколько детей они учатся или они остались на борту. Поэтому электронная эта система на первую очередь нам нужна. Хотим мы этого, не хотим, потому что век цифровизации. Мы должны знать количество детей. И есть у нас и это инструмент ИСУ, это система управления образованием. То есть, например, бывает, когда дети переезжают, то есть они в эту систему образования не должны быть включены. Например, бывают у нас запросы, просто я примером покажу, например, других соседних стран, пусть даже это будет Российская Федерация, они запрос включают, мы через эту электронную систему узнаем, куда этот ребенок сел, в каком она классе сидит, и полностью перенаправляем эти запросы в Министерство образования других соседних стран. То есть по доступу к образованию, потому что на территории Кыргызстана мы должны, например, этот ребенок, если он пересекает, мы в первую очередь должны знать, говорю, в какой класс он сидит, и отчитаться перед другими государственными, то есть перед другими странами, что ребенок
был принят
в общеобразовательную школу, например, в таком-то регионе, в таком-то классе, в таком-то селе.
Да, то есть вот этот момент это тоже важно. Главное, чтобы все вовремя попали в эту систему, потому что я знаю, что иногда родители рассказывают, как они сидят и в полночь ждут открытия регистрации, пытаются...
Это ответственные родители, да? То, что там родители полночь не спят, и то есть они включают. Это, конечно, спасибо таким родителям. Но у нас есть еще спящие родители, которые вообще забыли про своего собственного ребенка и где-то 30 или 31 августа, а может, иногда даже 5 сентября, они вспомнили, что ребенку исполнилось 6-7 лет. Да?
Угу.
То есть есть и такие родители.
Ну, это по старинке. Просто я вот, насколько помню, моя мама тоже работает в школе, и, как всегда, да что торопиться? Возьмем там вот эту нашу карточку, там какая она там, 85, да. 3, 5, 6, я уже не помню. Значит, и придем с копией свидетельства о рождении, посадимся в какой-нибудь там, куда-нибудь нас запишут.
Ну, это средний, например, бывает, да, а те родители вспоминают, потом говорят, а, оказывается, моему ребенку надо, говорят, и даже, говорят, до 15 иногда бывают моменты, когда мы при выявлении таких детей мы начинаем уже требовать с родителей, принимать меры по отношению к родителям, и они только тогда приходят в себя и начинают образовать систему образования, обвинять всех, только не себя. Поэтому хотелось бы сказать, да, пользуясь вашим микрофоном вообще, спасибо тем родителям, которые ночью не спят,
да, и начинают
регистрировать своего ребенка.
Да, то есть мы ждем, конечно, результатов. Безусловно, есть тоже определенные в этом смысле разговоры вокруг этой системы. И я, так вот, например, очень четко понимаю, что дети, которые находятся по прописке к этой школе, они должны иметь приоритет. Потому что школа по закону должна быть в шаговой доступности для ребенка. Он не должен ездить на автобусе в соседние кварталы и тому подобное. То есть это еще и тот момент, этот момент безопасности, это момент перегруженности нашего города, потому что дети должны выйти, дойти до сада, буквально там...
Да, по микроучастку они обязательно должны в первую очередь попасть. Но есть еще в законе, например, желание родителя, да?
Угу.
Если школа не переполнена, то он может сесть в ту школу, которую они хотели бы.
Да, да. Но тут есть момент. То есть, да. Как правило, те школы, которые у нас пользуются спросом, они, конечно, забиваются под завязку уже.
Да, и, конечно, мы еще не учитываем вопросы миграции, да? Вот мы говорим сейчас, чтобы вот по желанию, чтобы ребенок хотя бы сел. И временные справки. Конечно, когда мы включали электронную запись, у нас было очень много проблем. Просто элементарно, когда родство не определяется. Некоторые функции мы исключили там по факту заявления родителей, что этот ребенок должен сесть в систему образования. Было очень много проблем. Некоторые проблемы, то, что мы должны в любом случае создавать условия населению по доступу к образованию, и много чего мы убирали. Каждый раз мы систему улучшаем.
Ну, понятно. То есть это метод проб и ошибок никогда с первого раза не получается идеально, потом всплывают определенные пробелы. Сейчас вот...
Те 3-4 года тому назад это был проект только по городу Бишкек. Потом были это малые города, то есть те города, которые потом... А в прошлом году мы полностью охватили целую республику. Думаем, что, конечно, любое новшество, она создает свои проблемы, где мы должны их улучшать, где мы должны смотреть, где какие проблемы.
Ну, практика выявляет все на ходу. Ну и тогда такой завершающий вопрос. То есть мы уже определили, что если мы прошли через электронную запись, и система показала, что мы приняты, мы приходим в эту школу, мы должны быть осведомлены, что никто с нас не имеет права ничего брать. Это первое. Второе. Значит, говоря об этом документе, куда надо идти родителям, как сообщать о том, что есть вот такие, значит, проявления?
Да, вот смотрите, да? У нас на местах есть районные отделы образования. То есть это подведомственная структура Министерства образования. Да? У нас есть Министерство образования, когда уже проблемы мы не только самостоятельно решаем. Если здесь, например, родители считают, что со стороны отделов образования как бы ведется неправильная работа, или они как бы защищают, бывают и такие моменты, что директоров школ или педагогов, тогда они могут обратиться в правоохранительные органы. Помимо правоохранительных органов, вот недавно было тоже, говорят, не все милиционеры могут. Ну, говорят, у нас есть и надзорный орган, прокуратура, могут обратиться спокойно. И органы местного самоуправления, которые обеспечивают доступ к образованию.
То есть все это можно там озвучить свои какие-то вещи, и уполномоченные лица будут уже вести беседу.
Ну, в любом случае, конечно, согласно закону по обращению граждан, она должна быть только не анонимной, да?
А вот, да. То есть надо иметь как бы не так, что да, вот у нас там...
У нас, да, потому что они когда звонят...
Но мы не будем об этом говорить. Да,
вот у нас в основном заявление поступает именно по сборам денег, да, по незаконным сборам денег. В основном и анонимно они поступают. Мы говорим, а вы можете назвать школу? Говорит, нет, а можно я их не назову? Я говорю, ну а как мы должны реагировать? А на кому? Кому мы
то
должны?
То есть я и сам себя не назову, да. И ребенка не назову, и школу не
и
назову,
школу
но
не
деньги
назову.
У меня берут. Да. Решите мою проблему.
Да, о ком идет речь, мы вообще не понимаем, да? Поэтому вопросы должны быть не анонимными, достоверными, поэтому я думаю, что общественность уже к этому уже привыкла, и они спокойно заявляют, выявляют, поэтому могут обратиться и в правоохранительные органы местного самоуправления, райгосадминистрация, районные отделы образования и, конечно, конечный итог, говорю, могут обратиться в Министерство образования.
Насколько я поняла уже...
Если они, конечно, и не доверяют и Министерству образования, они могут обратиться в Генеральную прокуратуру.
И вот я, насколько поняла, осведомления по этому документу с некоторыми директорами уже были проведены. Да?
Да.
То есть это вот работа как бы по ознакомлению.
Это работа проведена. Здесь еще идет массовое обучение директоров школ, потому что мы все прекрасно знаем, в рамках указа у нас многие директора, они уже сменились, новые директора, обучение по привлечению инвестирования, финансирования внебюджетных средств в образовательные организации.
Ну, тут еще нужно тогда, прям вот раз мы об этом заговорили, если нас сейчас слушает ответственный бизнес-сектор, такой вот социально ориентированный, потому что если у нас есть немало крупных компаний, которые себя позиционируют как социально ответственные компании, у них есть там прям статья расходов, да,
да,
условно, то, может быть, кто-то и подумает взять шествие над какой-то школой и действительно финансово вот помогать, там, может быть, что-то имеется в виду, не, пусть не деньгами, но оборудованием, ну, то есть брать какие-то вот там вот внутренние нужды и покрывать.
Знаете, вот как бы сказать, что государство не сможет... Государство как бы в своей части они финансирование обеспечивает. Но у нас есть еще негосударственные структуры, это не коммерческие организации, не правительственные организации, бизнесмены, те же блогеры, которые оказывают, то есть через некоторые есть, не некоторые, многие блогеры, которые оказывают финансовую помощь именно образовательным организациям. Граждане, бизнесмены, выпускники, ну то есть они как бы... доброжелательно относятся, в любом случае они все равно на очень много граждан, которые помогают просто системе образования. То есть у нас есть целые команды, которые мы можем привлечь в систему образования инвестирования.
Но всем тем, кто хочет еще раз ознакомиться, в интернете есть в доступе, на самом деле, этот документ. Можно почитать, какой штраф за какие деяния еще раз. Мы сегодня обсуждали как раз вопрос, ну, как метода, да, борьбы с поборами. Мы часто говорили о том, что и Министерство образования говорило, что это запрещено. Ну, говорить одно, когда уже есть инструмент воздействия и влияния, то тогда тут немножко меняются условия игры, да. И тут как-то по-другому начинают относиться и все сотрудники, работающие в этом секторе. Это первое. Ну и, разумеется, тут уже и эта информация для родителей, которые должны быть осведомлен, значит, вооружен. То есть впереди нас ждет очень такая интересная, значит, заброска, да, история с устраиванием детей в школы, поэтому вы должны знать эту информацию, особенно если вы привели ребенка. Тут вот недавно, я помню, да, была история, что вроде как и по записи прошел ребенок в детский сад, вроде как и направили в детский сад, пришел, а ему говорят, нет, места нет. И просто после того, как огласке был придан этот случай, и место нашлось, и руководитель стал более сговорчивый. Ну, то есть вот во избежание таких, может быть, недобросовестных моментов, и нужно понимать. Вот для этого мы с вами сегодня здесь и говорили. Я еще раз хочу представить Абдулдаева Гульшан, главный специалист управления политики школьного образования и книгоиздания Министерства образования Кыргызской Республики. Ознакомились с новыми инициативами Министерства образования. Спасибо вам большое.